В окно сквозь мешковину пробивался пасмурный утренний свет. Был уже половин шестого, но по свету чувствовалось, что на улице нет солнца. Сенцов дремал, подложив левую руку с изувеченной кистью под Танину спину, обняв ее за плечи другой, здоровой рукой, и приткнувшись головой к ее груди. А она поусидела, поулежала, не шевелясь, одной рукой придерживая у себя на груди его тяжело лежавшую голову. Она не заметила, как он проснулся, и Сенцов успел увидеть ее, смотревшие в стену глаза, остановившиеся и несчастные. Вышло так, словно он подглядел, что-то такое, чего не имел права подглядывать, что-то такое, чего она еще не хотела или не могла разделить с ним. И он, снова закрыв глаза, притворился, что только еще начинает просыпаться. Она почувствовала, как он пошевелился, отпустив его голову и, соскользнув вниз, тесно прижалась к нему всем телом, торопя его скорее проснуться, и именно в эту минуту с ужасом понимая, что все это будет в последний раз. Как мужик, прижимаясь к нему с грубостью отчаяния, подумала она о себе, досплю с ним последнюю ночь до конца, и все, и сама уйду от него. Сенцов вдруг с просонья, увидев ее глаза, верно почувствовал, что она не готова разделить с ним всю меру своего несчастья. Но он подумал о том, о чем только и мог подумать, о несчастье с ребенком. А несчастье, случившееся с нею, было совсем другое и такое огромное, что оно как бы погребло внутри себя все остальное. Несчастье с ребенком, о котором знали они оба, они когда-нибудь могли вместе исправить или вместе забыть, а о том, другом несчастье, знала только она, и оно было только ее несчастьем, а не его. Для него это, наоборот, даже могло оказаться счастьем. А для нее, для того, чтобы это несчастье перестало существовать в ее жизни, должен был перестать существовать другой человек, ни в чем перед ней не виноватый. И в этом состоял весь ужас ее положения. Несчастье началось с удачи. Она добиралась до своей армии через тыл фронта, и в той деревне, где стояло медико-санитарное управление фронта, прямо на улице встретила вдруг бывшего командира своей партизанской бригады Каширина. Каширин, несмотря на то, что он шел не один, а еще с какими-то командирами, и был одет в свою полковничью форму, увидев Таню, сначала вскрикнул от удивления, а потом обнял, расцеловал и, крутанув вокруг себя в воздухе, поставил обратно на землю. Такой уж он был человек. Таким, значит, и остался. Поставил на землю и стал спрашивать, какими она тут судьбами. Таня рассказала, какими судьбами. Сказала все, как было. Потому что Каширин из тех людей, которым надо говорить все. Он ненадолго пригорюнился, узнав про смерть ее дочки. Даже сдвинув фуражку на лоб и огорченно почесал в затылке, но почти тут же улыбнулся и сказал, что ничего. Как только войну закончим, у всех все само собой получится. Сказал с такой уверенностью, что и Таня невольно улыбнулась. И впервые после всего, что с ней случилось, подумала, если война кончится, и они с Сенцовым останутся живы-здоровы, то она рискнет еще раз. Узнав, куда направляется Таня, Каширин завез ее к себе в деревню, где стоял ее штаб партизанского движения, и обещал дать с утра машину доехать до места. «А сегодня как мы с тобой ужинать будем? С водкой или без?» И когда она сказала «без», согласился. «Тогда и я без. Передохнул от нее, проклятый. Вызвав пожилую симпатичную женщину-машинистку, Надежду Фроуну, и, познакомив ее с Таней, попросил: «Лично к себе заберите ее переночевать, чтобы лишних разговоров не было». Но, несмотря на то, что не хотел лишних разговоров, все же поужинал с Таней вдвоем в своей хате, потому что радовался встрече с ней и хотел поговорить с ней именно с глазу на глаз о прошлом, о том, как был тогда в их партизанской бригаде. Все было хорошо до той минуты, когда Каширин вдруг наморщил лоб и, вспомнив, улыбнулся. «Каких чудес с людьми не бывает! Машу Сенцову помнишь?» И, увидев неподвижное лицо Тани, подумав, что она не вспомнила, повторил: «Ну, Маша Сенцова, наша, твоя подружка, вместо которой ты потом в Смоленск на явку пошла, помнишь?» «Конечно, помню», все с тем же остановившимся выражением лица сказала Таня. «Так она, вполне возможно, не мертвая, а живая. Еще прошлой осенью, когда Смоленск освободили, разбираясь там с людьми и документами, заимел такие сообщения. Одна женщина после освобождения Смоленска сообщила, что видела ее живую».
«Живую?»
– чуть не вскрикнула Таня. Но не вскрикнула. Наоборот, промолчала. «А потом проверили, оказалось, действительно. Подменили ее документы», – объяснил Каширин. «Партию, которая тогда под расстрел пошла, включили по ее документу умершую в ту же ночь в тюрьме девушку, а ее под документами этой умершей воткнули в ту партию, которую в Германию гоняли. Женщина, которая мне рассказывала это, видела ее, уже когда они их в телячьем вагоне везли на Варшаву. Вот какие дела. Думали с тобой, расстреляна. А она, вполне возможно, живая. Окончательно узнаем, когда в Германию войдем. Навряд ли раньше. Они тех, кого на работу к себе угнали, даже в Восточной Пруссии в приграничной полосе теперь не держат. Дальше на Запад отсылают. Работает там вполне возможно, как и другие на производстве. Или арбайтерин, батрачту какого-нибудь помещика ихнего. Жизнь, конечно, — Каширин вздохнул. Но все же не мертвые, а живая. Он посмотрел на Таню и увидел ее белое, без кровинки лицо. В Тане все дрожало от усилия взять себя в руки. Однако Каширин этого не понял. Ему показалось, она сдерживается, чтобы не заплакать. «Чего ты? Реветь, что ли, собралась? Чего ради? Человек-то, скорее всего, живой. Не реветь, а радоваться надо». «Я радуюсь», — продолжая дрожать всем телом, сказала Таня и, поднявшись из-за стола, сцепив руки, несколько раз прошлась взад и вперед по комнате и только после этого села, держа теперь сцепленные руки перед собой на столе. «Иван Иванович, это я сообщил ее мужу, что она погибла». Таня глядела в глаза Каширину, не сознавая, что в сущности она еще ничего не сказала.
«Ну и что ж тут такого?» – пожал плечами Каширин. «Мало ли мы людей за войну сперва схоронили, а потом обратно оживили. Хуже, когда наоборот, считаем еще живой, а он же мертвый. А что ж ты еще могла ему сообщить? Сообщила, что знала. Допустим, даже если он, считая себя холостым, нашел себе кого-то за это время, когда с живой женой наново встретится, все, что было, спишется. Уже имеем такие случаи».
Он говорил все эти слова, лишние, ненужные, не имевшие никакого значения. Говорил о каких-то людях, которые встретятся или не встретятся, с которыми что-то может, а чего-то не может быть. А Таня в ужасе сидела напротив него и ждала, когда же он замолчит.
Ей даже не хотелось прерывать его, потому что и это, будет ли он говорить дальше, или остановится и замолчит, тоже не имело теперь для нее значения.
«Я за него замуж вышла», — сказал Таня, когда Кошейн замолчал.
«За муж ее остолбенела», — сказал Кошейн.
«Да, за мужа ее положение», — сказал Кошейн и долго молчал. Потом спросил о муже, кто он и где находится. Таня объяснила, сказала, что муж работает в оперативном отделе их армии. О том, что Сенцов перешел адъютантом к Серпилину, она тогда еще не знала. Кошейн молчал, обдумывая, что ей теперь посоветовать, и, обдумав, стал убеждать, что она до конца войны ничего не должна говорить обо всем этом своему мужу.
«Не знаю, какой он у тебя», — сказал Кошейн, «но какой бы ни был, не надо. Только свою жизнь с ним разрушишь. И, возможно, зря. Говорим про нее живая. А кто может за это поручиться? Тем более угнанные в Германию. Сколько из них живыми вернется, этого никто не знает». Он подумал и привел еще один довод, показавшись ему важным. «А если живая, но за 3 года жизни там, может, с каким-нибудь нашим же угнанным арбайтером тоже встретилась, не хуже тебя? Что тогда?»
Таня покачала головой. Не потому, что не верила в возможность этого, а потому, что не хотела искать для себя оправданий.
«Зря головой качаешь, вполне возможная вещь. Что у тебя с Дегтярем, разве не было тогда?»
«Было».
«Ну и у нее так же могло быть, как у тебя. Что ты, плохая, что ли? Наоборот, хорошая. А бывает же».
«Не рассказывай. Не порть жизни ни себе, ни человеку, пока, по сути, еще ничего не известно». Таня сидела, все еще онемевшая, и смотрела на него. Разве она думала, когда шла сюда к нему, Кошейну, что ее ждет горе? Да, горе. Когда считали, что человек умер, а он на самом деле жив. Разве это горе?
Да, горе. Вот такая странная жизнь. Что это оказывается вдруг горем? Как это может быть? А вот так и может быть.
Ты ни в чем не виноват. Кошейн принял ее молчание за согласие с собой. Допустим, так вышло, что именно ты рассказал ему про нее.
Но ты же, как и я, действительно считал тогда, что ее нету. Была в этом больше, чем уверена?
Он так и сказал.
Больше, чем уверена.
Да,
больше, чем уверена. И он был больше, чем уверен. И ты была больше, чем уверена. Только одна разница, что ему, мужчине, говорящему все эти, может, и правильные слова, не встречаться с Сенцовым, а тебе, женщине, встречаться, тебе обнимать его и ложиться с ним в постель и быть с ним больше, чем уверенно. Ее почему-то особенно терзали эти слова «больше, чем уверенно». Была больше, чем уверена, и рассказала ему, как умерла его жена, и он стал тоже больше, чем уверен. А теперь, когда он больше, чем уверен, надо рассказать ему, что его жена не умерла.
Кошейн поднялся расстроенный и сказал, что пойдет к себе в штаб. Таня тоже встала. «Слушай», — вспомнил он, уже надевая фуражку, «я же, наверное, могу до твоего Сенцова дозвониться.
Не до него, так до дежурного по оперативному отделу. Дозвонюсь и предупрежу, что ты завтра на месте будешь».
«Не надо», — испугалась Таня. «Не надо.
повторила она так, словно Кошейн может все-таки сделать по-своему.